Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. Со дня катастрофического землетрясения и вызванного им цунами, унесшего в Японии тысячи жизней и разрушившего атомную электростанцию «Фукусима-1», прошло уже 3 года. Тем не менее, серьезнейшие проблемы, связанные с радиоактивным заражением местности и необходимостью дезактивации самой территории электростанции, сохраняются до сих пор. В частности, пока не ясно, что делать с огромным количеством радиоактивной воды. Речь идет о 455 миллионах литров, причем эта цифра с каждым днем растет. Это морская вода, которая использовалась после аварии и продолжает использоваться сегодня для охлаждения реакторов, поскольку штатная система охлаждения вышла из строя. Емкость резервуаров, в которых эта вода собирается, уже вскоре будет исчерпана. Дело усугубляется тем, что резервуары подтекают, радионуклиды проникают в почву, в результате чего ежесуточно в океан стекают около 300 тонн радиоактивных грунтовых вод. Теперь японские исследователи предложили использовать для дезактивации воды водоросли. Если они смогут прочно связать радионуклиды, это позволит сконцентрировать радиоактивность в значительно меньшем объеме. Для проверки этой концепции группа биологов Цукубского университета во главе с профессором Йошихиро Шираива исследовала в общей сложности 188 видов водорослей и пресноводных, и морских, в строго контролируемых лабораторных условиях, оптимальных для их роста. Каждая водоросль была помещена в пробирку с 15 мл воды, в помещении поддерживалась постоянная температура в 20 градусов Цельсия и интенсивное круглосуточное освещение. Эксперименты состояли в том, что исследователи постепенно повышали содержание в воде радиоактивных изотопов стронция, цезия и йода, а затем сравнивали способность различных видов водорослей абсорбировать эти радионуклиды. Профессор Билефельдского университета Армин Хальман, видный эксперт в области клеточной биологии и биологии развития растений, с большим интересом следил за работой своих японских коллег, результаты которой опубликованы теперь в научном журнале Journal of Plant Research.
Водоросли осуществляют обмен веществ с окружающей средой и встраивают некоторые из этих субстанций в свои биомолекулы. При этом водоросль не отличает радиоактивную молекулу от нерадиоактивной. Какая есть, та и идет в дело.
Данные, полученные японскими учеными, в целом выглядят многообещающе. Исследователи выявили 17 видов водорослей, способных в значительных количествах поглощать радионуклиды из воды. Так, один вид одноклеточной жгутиковой зеленой водоросли, НАК-9, смог связать более 90% радиоактивного цезия. Другой, цианобактерия Носток обыкновенный, абсорбировал 66% радиоактивного йода. И даже широко распространенный вид японской ряски оказался вполне эффективным дезактиватором, поглотив из воды 66% цезия и 37% йода. Одно плохо. Все 17 перспективных видов – пресноводные, а на Фукусиме для охлаждения брали морскую воду.
Кроме того, реакторы поначалу были так раскалены, что вода испарялась, и в оставшейся воде концентрация солей резко возросла. То есть речь идет сейчас о дезактивации очень соленой воды, и никакие пресноводные водоросли в ней просто не выживут. Кстати, обилие солей – это и само по себе проблема, даже и для морских водорослей, потому что при поглощении ими веществ из воды соли конкурируют с радионуклидами. Значит, чем солонее вода, тем меньше радиоактивных веществ смогут связать водоросли.
Поясняет профессор Хальман. Возможно, тут сможет помочь опреснение. Сейчас на Фукусиме проходит испытание ионно-обменная установка, призванная прежде всего резко снизить содержание радиоактивного цезия в воде, но заодно и опресняющая ее, говорит Свен Доктор, сотрудник Кёльнского общества по безопасности технологического оборудования и ядерных реакторов.
Это связано с желанием предотвратить коррозию, не допустить, чтобы соль повредила трубопроводы и вентили. Если верить разработчикам, эта установка способна обеспечить полное опреснение воды.
Таким образом, сочетание ионно-обменной установки и определенных видов водорослей могло бы способствовать дезактивации воды на аварийной АЭС, по крайней мере, в теории. На практике же до этого еще очень далеко. Главная сложность состоит в несопоставимости масштабов лабораторного эксперимента и промышленного применения. То, что успешно сработало в пробирке емкостью в 15 мл, очень сложно реализовать в резервуарах емкостью в сотни миллионов литров. Нужно решить проблему массового разведения водорослей, преодолеть трудности в обеспечении их оптимального питания, круглосуточного освещения и поддержания постоянной температуры, разработать методы сбора водорослей, обогащенных радионуклидами. Все это потребует немало времени, а его нет. Каждый день объем радиоактивной воды на Фукусиме увеличивается на 500 кубометров. А теперь другая тема. Композиционные материалы, армированные углеродным волокном, известны уже довольно давно и находят сегодня весьма широкое применение. Достаточно вспомнить, например, о конструктивных элементах самолетов и планеров, о кузовных деталях автомобилей, корпусах катеров, велосипедных рамах, лыжах, клюшках, ракетках, веслах и прочем спортинвентаре. Однако специалисты Института монолитного строительства при Дрезденском техническом университете уверены, что этого недостаточно, и разработали новый стройматериал – углебетон. По сути дела, это аналог железобетона, но более легкий и прочный за счет использования углеволоконной арматуры вместо стальной. Арматурой служат, конечно, не отдельные углеродные нити, а особый текстильный материал, именуемый углетканью, хотя на самом деле это не тканное полотно, производимое на вязально-прошивных машинах. Инженер-строитель Франк Шладец поясняет.
Одна элементарная нить тоньше человеческого волоса. 50 тысяч таких нитей образуют комплексную нить, а из нее мы получаем наш углеволоконный текстиль.
Таким текстилем и армируется углебетон. Но это оказалось непростой задачей. Не зря над ее решением дрезденские специалисты трудились более 10 лет. Франк Шладец говорит.
При ближайшем рассмотрении текстиль имеет решетчатую структуру, что делает его похожим на гординное полотно. Такую структуру очень трудно укладывать в бетон. Чтобы волокна хорошо схватились с бетонной смесью и друг с другом, на них наносят специальное покрытие.
Рецептуру этого покрытия, равно как и технологию его нанесения, разработчики держат в секрете. Но активно экспериментируют с углебетонными изделиями различной конфигурации, от стандартных плит и цилиндров до деталей самых замысловатых форм. Эксперименты проводятся в климатической камере при температуре 20 градусов Цельсия и влажности воздуха 60%. Для получения углебетонных элементов могут применяться две технологии, говорит Франк Шладец.
Одна – это технология набора слоев. На слой бетона укладывается полотно углеволоконного текстиля. Сверху на него еще один слой смеси, на него снова углеткань, потом опять бетон, и так до тех пор, пока не получим изделие нужной толщины. А вторая технология состоит в размещении углеволоконной арматуры внутри опалубки с последующей заливкой бетонной смеси.
Помимо легкости и прочности, к важным достоинствам углебетона относится его долговечность, значительно превышающая долговечность традиционного железобетона, в котором уже мельчайшие трещины чреваты коррозией арматуры, поясняет инженер.
Огромное преимущество углебетона в том, что он не ржавеет, и я могу сэкономить немало бетонной смеси. При стальной арматуре мне требуется наружный защитный слой бетона толщиной никак не менее 2 см, а углеволоконная арматура позволяет обойтись гораздо более тонким слоем.
Массовому вытеснению железобетона углебетоном препятствует лишь одно – высокие цены на углеродное волокно. Тем не менее, директор Дрезденского института монолитного строительства профессор Манфред Курбах уверен в том, что углебетон вполне конкурентоспособен на рынке стройматериалов, поскольку его высокая стоимость компенсируется выдающимися эксплуатационными характеристиками. Собственно, внедрение нового материала уже началось, говорит ученый.
Есть две обширные области, в которых мы добились крупных успехов. Одна – это укрепление имеющихся старых строений, которые иначе пришлось бы сносить. Мы уже смогли укрепить и тем самым спасти несколько ценных зданий в Швайнфурте и в Хемнице. А другая область – это новые сооружения. Так нам удалось возвести необычный павильон высотой более 4 метров из изогнутых углебетонных элементов толщиной всего в 4 сантиметра. Конструкция получилась очень легкой, почти воздушной. Построить подобное здание из железобетона было бы крайне сложно и дорого.
Профессор Курбах уже сегодня получает немало запросов относительно нового материала.
Мы исходим из того, что через 10 лет сможем примерно 20% всего железобетона заменить углебетоном. Поначалу это будут главным образом плиты и фасадные панели, но когда преимущества нового материала проявятся в полной мере, его станут применять все шире и все чаще.
Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.